В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Мария Страйкова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 27 августа. Некоторые темы ближайшего часа. В нескольких российских городах в минувшие выходные были уничтожены поклонные кресты. Мнение священников и что пишут об этом в свежих газетах в начале программы. Московский областной суд сегодня приступает к рассмотрению дела о прошлогоднем теракте в аэропорту Домодедово. Процесс будет закрытым. Продолжается выдвижение кандидатов в мэры подмосковного города Химки. Сегодня днем документы на регистрацию подает лидер движения в защиту химкинского леса Евгений Чирикова. Эти и другие темы, а также новости экономики, обзор российской прессы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, в Химках официально началось выдвижение кандидатов на досрочных выборах мэра. У защитницы химкинского леса Евгении Чириковой может оказаться минимум двое соперников из числа зеленых, партии зеленых. А единороссам уже пришлось опровергать слухи о готовящейся замене своего кандидата, нынешнего исполняющего обязанности городской администрации Тулика Олега Шахова. В пятницу распространялась информация о том, что единороссы могут выдвинуть псковского сенатора Борисова. В подмосковном избиркоме ожидают слово. Сложных выборов и просят СМИ не раздувать. Глава избиркома здесь призвал не превращать избирательную кампанию в дело «Пусть и рает 2». Мы решили сегодня задать вам вопрос, может ли оппозиционный мэр эффективно решать проблемы города. Этот вопрос мы сегодня хотим обсудить со слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер 8-495-660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Вы также можете оставить свой ответ-комментарий на нашем сайте www.svobodanews.ru. И с таким же вопросом, может ли оппозиционный мэр эффективно решать проблемы города, корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина обращалась к жителям и гостям города.
Мне без разницы, они все одинаковые, мэры у нас, вот если честно.
А результатов от них не видать. Хоть они и принимают решения, хоть и делают, а результаты не видно. Как было, оно так и есть.
Все эти фамилии, они одни и те же по кругу крутятся.
Нас выбирать не стоит.
И все одни и те же люди. Кого тут выбираете? Один меняется местами с другим.
Мне кажется, нет. Потому что должен все равно быть опыт какой-то. А без опыта ничего не сделаешь.
Решение их проблем не зависит от того, оппозиционный ты мэр или там правящей партии принадлежишь. Потому что проблемы, они как бы не зависят от этого. Они есть, их надо решать, все. И естественно, что в сложившихся условиях очень сложно решать эти проблемы, если ты не правящей партии. Я думаю, что многие люди надеются, что с приходом каких-то оппозиционных мэров в каких-то маленьких городах, потому что крупных вряд ли подпустят к этому, допустят это, что что-то изменится в лучшую сторону.
Но почему не может? Потому что может. Я не отношусь к какой-то партии, туда-сюда, как-то это... Мы все маленько, старое поколение, скучаем по СССР, если честно. Я даю как улицу молодежи среднего возраста. Они больше, ну как, знают, наверное, больше работы, больше у них информации. Поэтому я за молодежь, за средний возраст.
А я вне политики. Они решат. Там сами между собой.
Если оппозиция составляет больше, скажем, там 70-80%, то да, можно считать, что этот мэр может решать какие-то проблемы. Если оппозиция это ниже 40%, ниже 30%, это ничто. Среди разных людей, не только оппозиционеров, есть люди, которые могут управлять городами и что-то делать.
Возможно. Потому что у нас правящая партия одна. И вряд ли у нас будет когда-то кто-то придет к власти от оппозиции. Людям просто не дают себя вырастить, скажем так.
Лишь бы это был достойный человек, то пускай будет, даже если это будет самовыдвиженец. Я думаю, у него не получится справиться с общей системой в стране. А на одном городе, ну, может быть, в чем-то и сможет навести порядок, допустим, с дорогами теми же. Но в целом с системой, думаю, нет.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, может ли оппозиционный мэр эффективно решать проблемы города. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск. Еще одна новость уже минувших выходных. Неизвестные в ночь на субботу срубили поклонный крест в Архангельске. Три поклонных креста, установленных в июле этого года на въездах в поселок Смеловский Челябинской области. Газета «Коммерсант» сегодня пишет, что противостояние сторонников панк-группы «Пусси Райт» и РПЦ перешло в новую, более радикальную фазу. Представители духовенства считают, что вандалы вдохновили аналогичные акции украинских феминисток из группы «Фемин», таким образом поддержавших участниц «Пусси Райт». Впрочем, сами осужденные на 2 года участницы пан-группы уничтожение православных святынь осуждают и не исключают, что подобные акции могут быть провокацией правоохранительных органов. Бывший пресс-секретарь Московской патриархии священник Владимир Вигелянский считает, что последние события могут стоять в одной цепи с акциями «Фемин» и самих участниц «Пусси Райт».
Это трудно сказать, я же не следователь. Безусловно, безусловно, атака на церковь. Вообще идет террор в отношении церкви, и я об этом написал книжку, которая называется «Что это было? Весеннее антихристианское обострение». Она продается сейчас во всех магазинах. Я ничего хорошего не вижу в будущем. Я вижу, что общество не желает себя защищать посредством какого-то негативного отношения к хулиганству и разжигания розни между верующими и неверующими. Общество очень индифферентно относится к этому. Вот, и вот происходит подобного рода явление. Церковь одинаково реагирует. Мы через все это дело проходили на протяжении многих веков. И поэтому мы должны с пониманием относиться к той ненависти ко Христу. В Евангелии так прямо и сказано. Сказано, что за имя мое будут вас гнать и убивать. Вот, мы это видим воочию. Мы все время забываем этот случай, но тем не менее мы знаем, что больше года назад ворвался человек в церковь и выстрелил в священника прямо внутри церкви. Поэтому хулиганки, которые ворвались в церковь и стали оскорблять верующих выкриками, не песнями и не политическими выкриками, там ничего этого не было. Чистая пропаганда, никакого художественного акта, никакого политического выступления. Даже не упоминался и Путин, и патриарх в тех выкриках, которые они кричали. Это было чистое хулиганство, которое пропаганда каким-то образом перевернула в политические дела. Нет, это ненависть ко Христу, к вере, к христианству. И эта ненависть вот уже теперь выражается в таких агрессивных акциях надругательства над крестом. Вот. Именно крест ненавистен противникам Христа. Поэтому я очень печально смотрю на общество, потому что когда-то это острие и жало обернется против всего общества, в том числе и неверующих. Так мы видели во время сталинского террора. Сначала это было против идеологии, против веры, вот, и все эти карикатуры, и издевательства над церковью и верой. Людей ведь практически всех священников уничтожили, по крайней мере, 90% с лишним было уничтожено. А потом это обернулось войной и террором против своего собственного народа. Как это люди не видят? Почему они настолько слепы, что они не хотят этого замечать? Я, честно говоря, не понимаю. Что тут нужно? Какие еще уроки должны быть для того, чтобы понять, что это все обернется против людей? Это безудержная злоба, которая и на страницах печати, и в интернете, и в блогах, и так далее, и так далее. Я не знаю. Я с печалью смотрю на то, что происходит, потому что это создает некую уже ментальную сторону характера современного российского гражданина.
Говорил бывший пресс-секретарь Московской патриархии священник Владимир Вигелянский. Сейчас в Москве 8:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат Пусси Райт Марк Фейгин не исключил, что 2 участницы группы, которые объявлены в розыск, могли покинуть Россию, как уже сообщалось раньше. Мосгорсуд, как ожидается, рассмотрит жалобы Бориса Немцова, Ильи Яшина и Алексея Навального на обыски в их офисах и квартирах по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Власти Литвы сегодня посмертно наградят первого президента России Бориса Ельцина за особые заслуги перед литовским государством. На юго-востоке США жителям побережья рекомендовано эвакуироваться в связи с приближением тропического шторма Айзек. Режим чрезвычайной ситуации введен в штатах Флорида, Луизиана, Алабама и Миссисипи. Изменена программа съезда республиканской партии, который должен открыться во Флориде. В Венесуэле продолжается пожар на нефтеперерабатывающем заводе в штате Фалькон, где жертвами взрыва, произошедшего в ночь на субботу, стал, согласно последним данным, 41 человек. Свыше 80 получили ранения. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Слушайте сегодня в 10 часов 7 минут после выпуска новостей программу «Время джаза», ведущий Дмитрий Савицкий. На этой неделе во время джаза второй эпизод «Джазовая одиссея» из книги английского писателя Джеффа Дайера «Bad Beautiful» – книга о джазе. Программа Дмитрия Савицкого «Время джаза» сегодня в 10 часов 7 минут. В Московском областном суде начнется сегодня рассмотрение по существу дела о прошлогоднем теракте в Домодедово. Заседание пройдет в закрытом режиме. Так было решено во время предварительного слушания дела. Подробности в материале моего коллеги Данила Гальперовича.
24 января 2011 года в Домодедово, по данным российских спецслужб, террорист-смертник Магомед Евлоев прошел в зону прилета и взорвал себя в плотной толпе людей. 37 человек погибло, более 170 были ранены, и страшную картину массовой смерти почти сразу же увидели сотни тысяч людей. Видео, снятое на месте взрыва через несколько минут после того, как он произошел, очень быстро попало в интернет. Следствие очень скоро объявило, что организатором теракта стал лидер так называемого «Имарата Кавказ» Доку Умаров. Часть тех, кого российские прокуроры обвинили в подготовке теракта, уничтожили в марте 2011 года. Те же, кто сегодня займет место на скамье подсудимых, Ахмед Евлоев, Башир Хамхоев, а также братья Ислам и Ильяс Яндиевы, обвиняются следователями в том, что помогли смертнику деньгами, транспортом и советами. И предварительное слушание, и рассмотрение по существу проходят в закрытом режиме. Против этого выступают адвокаты обвиняемых, в частности, Татьяна Акушко, защищающая Башира Хамхоева.
Защита намерена обжаловать данное постановление в связи с тем, что в закрытом режиме будет проводиться заседание, то есть защита не согласна.
Адвокаты вообще говорят, что им отказывают во всем, например, в ходатайстве о допросе Башира Хамхоева на детекторе лжи. По-другому на это дело смотрят пострадавшие и родственники жертв. Один из потерпевших, Виктор Слуцковский, говорил на одном из предыдущих заседаний, что ему не нравится, как себя ведут обвиняемые.
Непонятна позиция самих обвиняемых, вот сейчас подсудимых. Они сидят, улыбаются, смеются. Честно говоря, лично я, да и, наверное, потерпевшие, которые еще здесь находятся, я тоже потерпевший, я жду справедливого суда.
Суд объясняет свое решение не пускать на заседание журналистов и публику вопросами безопасности участников процесса. Безопасность была в фокусе российской власти и сразу после домодедовского теракта. Тогда бывший президент Дмитрий Медведев наведался на вокзалы и в аэропорты, чтобы лично все проинспектировать, и остался очень недоволен.
Даже самые трагические происшествия нас зачастую ничему не учат. Поэтому, если руководители соответствующих подразделений, компаний, государственных структур не способны воспринимать информацию адекватно, не способны принимать нужные решения, придется принимать кадровые решения.
Однако никто из руководителей силовых структур тогда со своих должностей снят не был. В Домодедово, как говорят родственники жертв того теракта, невозможно почтить память погибших. Мемориала там никакого нет, а просто положенные в зале прилета цветы очень быстро уносят уборщицы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московский городской суд признал незаконным и отменил решение городской избирательной комиссии, которая в середине июня отказала «Справедливой России» в регистрации инициативной группы по проведению в столице референдума по роспуску Мосгордумы. Возможен ли подобный референдум и готовы ли к нему граждане, власть выясняла Елена Поляковская.
В июне этого года московское отделение партии «Справедливая Россия» подало в Мосгоризбирком документы о регистрации инициативной группы по проведению референдума с вопросом, считаете ли вы необходимым внесение в проект повестки дня ближайшего заседания Мосгордумы вопроса о самороспуске. Свою инициативу справедливороссы мотивируют тем, что после присоединения к российской столице новых территорий около 250 тысяч жителей Новой Москвы оказались без представителей в законодательных органах. Год назад с подобной идеей выступали и коммунисты. Об этом Радио Свобода рассказал депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков.
КПРФ прошла уже этот путь по аналогичным. Мы также выдвигали инициативу референдума еще год назад. Выиграли в итоге заседание в Мосгорсуде, в Верховном суде против Мосгоркома, который нарушает процедуру рассмотрения вопроса, процедуру рассмотрения. Поэтому я думаю, что здесь аналогичная ситуация.
Шагом вперед называет решение Мосгорсуда депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев. Хотя говорить о победе, по его словам, еще слишком рано.
Я думаю, что это еще пока не решение, безусловно, о проведении референдума, хотя это важная промежуточная победа. И в этом смысле я считаю, что мы сделали шаг вперед и доказали, что не надо опускать руки, как это, в общем, сделали наши коллеги по гражданскому движению, которые решили, что вот один раз отказали, но это ничего не получится. А все-таки, что терпение и труд, все перетрут, поэтому я рассчитываю, что мы сможем это дело докатать хотя бы до стадии сбора подписей, и тем самым уже функция, как минимум, агитационная будет решена. Времена меняются, да, год назад у нас была другая политическая ситуация, и мне кажется, что власти в конечном итоге все-таки выгодно, чтобы были легальные формы политической борьбы, а не уличные. Поэтому мне кажется, что они могут разрешить такую историю, считая, что все равно они, например, выиграют этот референдум или смогут тем или иным способом воздействовать на его результаты.
Если референдум все-таки состоится, то его главным вопросом фактически станет вопрос о доверии Мосгордуме, говорит профессор кафедры конституционного и муниципального права МГУ, член общественной палаты Елена Лукьянова. Но, по ее мнению, для проведения референдума есть препятствия.
В течение последних лет во все законы о референдуме, и федеральные, и в региональные, и закон об основных гарантиях избирательных прав, прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации, внесены множественные изменения, которые делают практически невозможным доступ граждан к референдуму как важнейшему инструменту прямого народовластия. В том числе сделано так, чтобы создать максимально бюрократических препон и возможность для того, чтобы референдум не был приведен. Это касается и сроков проведения референдума, это касается и содержания вопросов. На самом деле ограничения во всем мире некоторые имеются, но они абсолютно разумны и направлены на то, чтобы ответы на вопрос референдума были наиболее достоверны. То, что у нас происходит, это как бы такая вот конъюнктура политическая, чтобы в любом случае не допустить граждан к решению каких-либо вопросов. Этот вопрос фактически явится, если такой референдум пройдет, он станет вопросом о доверии к Мосгордуме.
Ранее зампредседателя Центра избиркома «Единорос» Леонид Ивлев поспешил объявить, что инициатива представителей «Справедливой России» противоречит законодательству и даже обвинил эсеров в отсутствии правовой культуры. Член общественной палаты Елена Лукьянова считает, что власть старается всеми возможными способами не допустить проведения референдума, так как боится участия граждан в политической жизни страны.
На самом деле у нас ЦИК тоже не здорово читает законы, и этот вопрос действительно может быть вынесен на референдум. Будет ли референдум? Вряд ли, при том составе Мосгордумы, который имеет место быть сейчас, при той позиции ее председателя, который считает все-таки, вопреки решению суда, что вопрос не может быть вынесен на референдум, скорее всего, Мосгордума при назначении референдума проголосует против. Но сама по себе вот эта инициатива и решение Мосгорсуда знаковы. И рано или поздно Мосгордуме, видимо, придется серьезно озаботиться этим вопросом. А граждане готовы, и ничего страшного не случится. Граждане вполне вменяемые, нормальные, думающие люди. Они вполне могут высказать свою позицию по любому вопросу. А вот власть не готова точно, потому что мнение граждан она боится.
Из 35 мест в нынешней Мосгордуме 32 принадлежат «Единой России». Еще трое депутатов представляют КПРФ. Очередные выборы в московский парламент должны состояться лишь осенью 2014 года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». В американском городе Тампа, штат Флорида, на сегодня было запланировано открытие съезда республиканской партии, на котором Митт Ромни должен был быть выдвинут кандидатом в президенты на предстоящих в ноябре выборах. Агентства сообщали, что республиканцы отложили свой съезд на день, то есть до вторника, из-за надвигающегося тропического шторма. У нас на прямой линии со студией корреспондент в США Евгений Аронов. Евгений, доброе утро. Добрый вечер, правильно сказать, правильно?
Да, доброе утро, Маша, доброе утро.
Евгений, скажите, какова ситуация сейчас? Откроется ли сегодня съезд и будет ли скорректирована как-то его программа?
Да, в общем, ответы да на оба вопроса. Предполагаемая траектория урагана пролегает за много километров к западу от Тампы, но, тем не менее, синоптики прогнозируют сильные дожди и ветры, и поэтому, следуя рекомендации губернатора Флориды, кстати, республиканца, запланированы на понедельник мероприятия либо вообще свернуты, либо перенесены на другое время. А вот в минувшие выходные были отменены гольфовые турниры и яхтенные прогулки с участием видных республиканских политиков и крупных партийных доноров. В воскресенье тропический шторм Исаак пронесся над островом Кью-Вест у южной оконечности Флориды, не причинив, правда, больших неудобств отдыхающим. На материк и уже в силе урагана категории 2, это скорость ветра 150-170 км в час, он выйдет на северном побережье Мексиканского залива в районе Нового Орлеана в Луизиане. Губернатор штата, тоже республиканец, должен быть одним из докладчиков на съезде в Тампе, но он объявил, что никуда не поедет, если обстоятельства потребуют его присутствие на месте. И то же самое заявил республиканский губернатор Алабамы. А главный виновник торжества в Тампе, Митт Ромни, выпустил заявление, в котором выражает тревогу по поводу возможных последствий стихийного бедствия. Ну, возвращаясь к съезду, продолжительность его урезана с 4 дней до 3. Регламент, соответственно, изменен, хотя детали пока неизвестны. Сегодня форум, тем не менее, официально откроется, и в зале заседания будут запущены часы, измеряющие не секунды и минуты, а величины, ну, скажем так, идеологические. С какой скоростью увеличивается государственный долг США и насколько он вырастет за 3 дня работы съезда. Ну, республиканцы этим как бы декларируют, что время работает на них, даже пока они вынужденно бездействуют. А номинация Ромни и Райана будет объявлена во вторник, и в тот же день делегаты официально утвердят программу партии. Речь Ромни, в которой он поблагодарит однопартийцев за доверие и примет номинацию, назначена на четверг, на прайм-тайм. Ну и последнее. В Тампу съехалось большое число противников республиканской партии, планирующих всевозможные акции протеста в районе, который непосредственно прилегает к культурно-спортивному комплексу, где будет проходить съезд. У одного из них полицейские заметили прикрепленное к ноге мачете и задержали его. Маша?
Спасибо большое. Это был наш корреспондент США Евгений Аронов. Он рассказывал о готовящемся съезде республиканцев, на котором Митт Ромни будет выдвинут кандидатом в президенты на предстоящих выборах в ноябре. Сегодня в 11:07 слушайте программу Кристины Горелик «Третий сектор». Священным озеро называют Байкал местные жители. Объектом под угрозой может назвать Байкал ЮНЕСКО в 2013 году. Об опасности, нависших над озером, слушайте в программе Кристины Горелик «Третий сектор» сегодня в 11:07. Ну а наша информационная программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей. Мы продолжим обсуждать со слушателями, может ли оппозиционный мэр эффективно решать проблемы города. Будем ждать ваших звонков.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Сторонники панк-группы «Pussy Riot» взломали сайт Омского фонда обязательного медицинского страхования. Там появились оскорбительные высказывания, неприличные изображения, при этом утверждалось, что сайт подвергся нападению в поддержку Pussy Riot. Мосгорсуд, как ожидается, сегодня рассмотрит жалобы Бориса Немцова, Ильи Яшина, Алексея Навального на проведенные у них в квартирах и офисах обыски. Власти Литвы сегодня посмертно наградят первого президента России Бориса Ельцина за особые заслуги перед литовским государством. В Забайкале при пожаре погибли бабушка и 3 ее внуков. Еще 2 детей удалось спасти.
По предварительной версии, причина трагедии – неисправность электропроводки. На юго-востоке США жителям низкорасположенных районов побережья Мексиканского залива рекомендовано эвакуироваться в связи с приближением тропического шторма «Айзек». Режим чрезвычайной ситуации введен в штатах Флорида, Луизиана, Алабама, Миссисипи. На юг Японии обрушился мощный ураган, 7 человек ранены, сотни эвакуированы, парализована работа транспорта на острове Окинава. Власти Израиля и Иордании отказали во въезде на территорию западного берега Иордана примерно 100 пропалестинским активистам. В Хилопском районе Забайкальского края из-за аварии остались без электричества 3500 человек. В Венесуэле продолжается пожар на нефтяном заводе в штате Фалькон.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах: в Москве плюс 14, ясно, в Петербурге сейчас также плюс 14, однако облачно с прояснениями. В Москве 8:32. У микрофона Мария Страйкова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Химках официально началось выдвижение кандидатов на досрочных выборах мэра. Как ожидается, выборы пройдут 14 октября. У защитницы Химкинского леса Евгении Чириковой может оказаться минимум двое соперников из числа так называемых «зеленых», а единороссам уже пришлось опровергать слухи о готовящейся замене своего кандидата, нынешнего исполняющего обязанности главы городской администрации Тулика Олега Шахова. Политолог Михаил Тульский считает, надо сказать, что мы сегодня решили задать вам вопрос, может ли оппозиционный мэр эффективно решать проблемы города, в связи с тем, что именно сегодня Евгения Чирикова, как основной кандидат, который будет соперничать с ставленником единороссов Олегом Шаховым, именно сегодня Чирикова будет подавать документы на регистрацию на выборах в Химках. Политолог Михаил Тульский считает, что у оппозиции вообще нет никакого шанса выиграть выборы мэра Химок.
В Химках выстроена такая фальсификационная вертикаль, такая система тотальной фальсификации выборов, что в Химках не может быть оппозиционного мэра. В Химках, так сказать, вместо 30% за Единую Россию рисуют 70%. То есть реально народ дает 30%, избиратели дают 30% за Единую Россию, а избирком дает 70% за Единую Россию. Поэтому в такой ситуации всерьез обсуждать о том, что в Химках может победить оппозиционный мэр, просто невозможно. То есть оппозиционный мэр не может победить, потому что полная тотальная фальсификация, и кандидату власти, и Единой России дорисовывают плюс 40% к его реальному результату.
Сказал Михаил Тульский. Я спросил его, если смотреть шире, как это происходило, например, в других российских городах, способен ли мэр, избранный от оппозиционной партии или самодвиженец, не связанный с Единой Россией, эффективно управлять и решать проблемы города. Вот что он сказал.
Оппозиционеры даже в нынешних условиях состояния решать проблемы жителей не хуже, чем единоросс. Такое эффективное, это можно долго рассуждать. Во всяком случае, даже в нынешних условиях оппозиционер может решать проблемы жителей не хуже, чем единорос. Другой вопрос, что оппозиционеру не дают обычно оставаться оппозиционером и оставаться мэром. Потому что за последние 4-5 лет посажено в тюрьму и отстранено от должности мэра досрочно 90% мэров, избранных против официального кандидата Единой России. Это порядка 50 оппозиционных мэров только. Еще столько же глав, так сказать, поселков и других муниципальных образований.
Говорил политолог Михаил Тульский. Ну и еще одно мнение. Оппозиционный мэр – это экзотика в современных российских условиях, сказала в интервью «Радио Свобода» директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Для почти любого мэра российского города быть в конфронтации – это большая головная боль. Вспомним Ярославль, когда вдруг у «Газпрома» оказались почему-то нерешенные проблемы с городом, просто отключили горячую воду, это межрегионгаз. Поэтому и на Химке тоже найдутся способы вставить по первое число любому мэру. Разница только в том, что подмосковные города намного богаче. Вот ближний пояс Подмосковья, Одинцовский район и Химки тоже, это действительно богатые зарабатывающие территории. Но ведь любой региональный парламент может устроить систему отчисления налогов так, что большая часть будет складываться, например, в региональном бюджете. Например, весь подоходный налог пойдет на регион, а муниципалитету не останется. А налог на прибыль тоже вариабелен. Короче говоря, есть способы даже с помощью налоговых инструментов сделать так, чтобы мэр почувствовал, что надо ладить с властями. Поэтому оппозиционные мэры в современной России – это экзотика. Придется договариваться любому из них.
Это была Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики. Итак, мы спрашиваем вас, может ли оппозиционный мэр эффективно решать проблемы города. Скажу телефон сразу 8 800 222 12. Мы готовы принимать сейчас ваши звонки. У нас есть звонок из Москвы от Сергея. Сергей, здравствуйте.
Здравия желаю, Сергей Борисович из Москвы. Уважаемые земляне, граждане СССР и проживающие на территории города Химика и окрестностей, кто будет участвовать в голосовании 14 октября. Хотелось бы коротенько обсудить эту тему в таком виде, что понятие оппозиции означает, что есть некая власть, у которой есть какая-то конкретная позиция, идеологическая и практическое ее воплощение. А оппозиция, это значит, есть альтернативные, у кого есть не свергающие эту власть идеи, а всего-навсего улучшающие, как-то видоизменяющие. Вот отсюда и надо танцевать. Какая реальная ситуация сейчас в Химках и вообще в стране шире? Значит, есть конкретная оппозиция, а есть, значит, имитаторы оппозиции. Так вот, конкретная оппозиция – это единственная партия, у которой есть программа, альтернативная программа антикризисная и вообще стратегия. Это коммунистическая партия. Поэтому, значит, я бы посоветовал жителям Химок не задумываться долго, а дождаться, когда будет выдвинут кандидат от Компартии на выборы и сделать правильный выбор.
Ваше
спасибо
мнение
за вас.
Понятно. Понятно, Сергей. Владимир из Ростовской области у нас нам позвонил. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. На мой взгляд, по-настоящему оппозиционный мэр ни в одном городе России не сможет решать ни вопросы местного самоуправления, ни вопросы жизнеобеспечения. Путинская вертикаль унтерпришебеевского образца никогда не позволит этого сделать. «Народ, расходись, не толпись по домам!» — хрипел унтерпришебеев даже после вынесения приговора.
Понятно, спасибо большое, Владимир. Анатолий, звонок из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Ну, всем доброе утро. Ну, вы знаете, я скажу, конечно, в общем. Он бы смог бы что-то полезное сделать для города, если он, конечно, честный человек. Но ему и не только это сделать не дадут, ему даже не дадут стать мэром, даже если он честно победит. В нынешней России власть до того узурпирована, что только везде одна партия – жуликов, воров и бандитов. Именно так оно и будет. Всем спасибо.
Спасибо большое за ваше мнение, Анатолий. Есть еще звонок тоже из Брянской области от Николая. Николай, здравствуйте.
Всем доброе утро, Николай Борода, Клинцы. Значит, опыт такого рода мы уже проходили. У нас в Клинцах, значит, Беляй и Белош. Ну, народ дал им прозвище Белеш. Вот, так вот они, глава города, значит, администрации и глава горсовета, соответственно. Они пришли к власти как представители «Справедливой России». Но теперь они перешли в «Единую Россию». Их заставили. И вот их правление, значит, сопряжено со множеством всякого рода коррупционных таких моментов. Значит, коррупционеры Татьяна Харченко, значит, Раиса Желдак, Бобкова. Теперь вот Смородина новая всплыла. Вот. Это такой период, значит, брянский комсомолец называет свою статью «Клинцовский клубок» по этому вопросу.
Николай, спасибо. Есть еще звонок из Воронежа. Примем его от Евгения. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот все говорят, что мэр там не в партии. А у нас в партии состоит в этой. А воды уже в Воронеже горячей нет 2 месяца. В Воронеже, где около 1 миллиона населения, воды 2 месяца нет. Вы представляете, что... И все молчат. ни Радио России, ни вы не говорите почему-то.
Так на ваш... Ну, понятно, все-таки мы не дождались ответа на вопрос, хотя, наверное, можно предположить, что думает Евгений о всех этих оппозиционерах и неоппозиционных, в том числе мэрах. Еще прочитаю одно сообщение на нашем сайте. Пишет нам Маня из Московской области. А почему Чирикова не сможет? Конечно, ей будут мешать, чтобы доказать, что оппозиционеры могут только на митингах кричать, но Чирикова железная леди, считает наша слушательница. Вернемся к этой теме через... примерно через час. Спасибо всем, кто звонил. Продолжайте нам звонить через час в следующем, примерно через час.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас время для новостей экономики. Их вам представит Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России в течение июля с учетом календарного и сезонного факторов сократился на 0,2% после роста на те же 0,2% в течение июня. Такие оценки Министерства экономического развития представил заместитель министра Андрей Клепач. Объем прямых иностранных инвестиций в Россию за первое полугодие увеличился на 8% к уровню января-июня прошлого года и составил в целом 7,6 миллиарда долларов, сообщил Росстат. Для сравнения, в Китае объем прямых иностранных инвестиций, поступивших только за июль, составил 7,8 миллиарда долларов, и это минимальный их приток в страну в течение одного месяца за последние два года. Россия официально стала 156-м участником Всемирной торговой организации, вступил в силу протокол о присоединении страны к ВТО. Теперь средняя ставка импортных пошлин в России будет постепенно снижена примерно с 12 до 8%, а средняя пошлина на импорт продовольственных товаров с 13 до 11% и в течение 8 лет. Чистый отток капитала из России в течение июля, по оценкам Министерства экономического развития, составил от 3 до 5 миллиардов долларов. В июне, наоборот, приток капитала оказался больше оттока на те же 5 миллиардов долларов. А до этого превышение притока капитала в Россию над его оттоком из страны отмечалось в последний раз лишь в июне прошлого года и тоже на 5 миллиардов долларов, после чего в течение 11 месяцев подряд регистрировался лишь чистый его отток. Министерство сельского хозяйства России в очередной раз снизило прогноз урожая зерновых в стране в 2012 году. На этот раз, как заявил министр Николай Федоров, до 75 миллионов тонн. Поначалу нынешний урожай оценивался министерством на уровне прошлогоднего – 94 миллиона тонн. Для сравнения, урожай зерновых в 2010 году после небывалой засухи составил 61 миллион тонн. Впервые в российской электроэнергетике одна из ведущих компаний отрасли решила полностью отказаться от закупок газа для своих тепловых электростанций у «Газпрома». Компания «Эон Россия», более 80% акций которой принадлежит крупнейшей немецкой энергокомпании «Эон», объявила, что с 2013 года прекращает закупки газа у «Газпрома» в пользу поставок от независимых его производителей в России, в первую очередь компании «Новатек», самого крупного из них.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. Курсы валют на сегодня: доллар стоит 31 рубль 81 копейку, евро 39 рублей 91 копейку. В Москве сейчас без четверти 9. Коротко об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Мощный ураган Булавэ обрушился на остров Окинава на юге Японии. 7 человек получили ранения, сотни людей эвакуированы. Хакеры, сторонники Pussy Riot, взломали сайт Омского фонда обязательного медицинского страхования. Почему он стал объектом кибератаки, пока не ясно. Адвокат Pussy Riot Марк Фейгин не исключил, что две участницы группы, которые объявлены в розыск, могли покинуть Россию, как уже сообщалось ранее. Мосгорсуд, как ожидается, рассмотрит жалобы Бориса Немцова, Ильи Яшина и Алексея Навального на обыски в их офисах и квартирах по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Власти Литвы сегодня посмертно наградят первого президента России Бориса Ельцина за особые заслуги перед литовским государством. На юго-востоке США жителям побережья рекомендовано эвакуироваться в связи с приближением тропического шторма Айзек. Режим чрезвычайной ситуации введен в штатах Флорида, Луизиана, Алабама и Миссисипи. Изменена программа съезда республиканской партии, который должен открыться во Флориде. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас настало время послушать, о чем пишут российские газеты. Ко мне в студии присоединилась моя коллега Динара Седикова. Динара, доброе утро.
Доброе утро, Мария. Тема, с которой началась программа «Время свободы», посвящена первая полоса в независимой газете, озаглавлена публикация «Крестоповалом по президенту». Пример группы «Фэмон» 17 августа, спиливший памятный крест в Киеве, оказался заразительным. В выходные в разных регионах России были спилены сразу 4 креста. Украинские радикальные феминистки, ранее объявившие о гастролях группы «Крестоповал» в России, заявили, что приветствуют эти действия, направленные против церкви Путина. А вот осужденные участницы Pussy Riot подобные выходки не одобрили и готовят заявление с осуждением «Крестоповала». Это независимая газета, а газета «Новое известие» напоминает, что оставшиеся две участницы панк-молебна в храме Христа Спасителя, объявленные на прошлой неделе в розыск, могут покинуть страну или могли покинуть страну. Сообщение об этом вчера появилось в твиттере группы. СВР займется социальными сетями. Это статья на первой полосе газеты «Коммерсант». Газете стало известно, что в январе 2012 года служба внешней разведки объявила 3 закрытых тендера на сумму свыше 30 миллионов рублей, цель которых – выработать новые методики мониторинга благосферы. Главная задача – массовое распространение информационных сообщений в заданных социальных сетях с целью формирования общественного мнения. Источники «Коммерсанта» считают, что в будущем эти разработки могут быть применены и для работы в российском сегменте интернета. «Разведка ботом» – так называется статья. Ведомости на первой полосе. ССР обнаружили, что единороссы заняты бизнесом. Депутаты от «Единой России», партия, которая готова лишить депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова мандата за управление бизнесом, сами управляют компаниями и заняты бизнесом, вычитали ССР из их деклараций. Единороссы жалуются в это время на ошибки в базах данных. Сегодня депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Гудков и Илья Пономарев начнут публиковать информацию о доходах и активах депутатов от «Единой России». По их данным, более трети депутатов фракции участвуют в акционерных капиталах компании, а минимум двое принимают непосредственное участие в управлении своими активами. То есть занимаются тем самым, за что пытаются привлечь к ответственности Геннадия Гудкова, подчеркивает Гудков-младший. Об этом пишет газета «Ведомости». При этом, это уже другая статья в «Ведомостях», российские чиновники быстро дорожают. Угроза надвигающегося кризиса не заставила чиновников экономить на себе. Зарплата в аппарате правительства выше средней по стране в 4 раза, а темпы ее роста в 2. Например, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям оклады за полгода выросли в 2,2 раза. Данные о зарплатах с учетом премии опубликовал Росстат. Газета «Московские новости» пишет о том, что сегодня в Московском областном суде начнется судебный процесс по делу о теракте в аэропорту Домодедово, совершенном 24 января 2011 года. Перед судом предстанут 4 граждан, которых следствие считает боевиками Доку Умарова. Именно он в свое время взял ответственность за теракт на себя. Обвиняемых во взрыве в Домодедово будут судить в закрытом режиме, это пишет газета «Московские новости». Независимая газета на первой полосе. Статья заглавлена «Единороссы играют в кошки-мышки. Партия власти дарит подписи муниципалов политическим конкурентам». В ближайшую среду закончится сбор подписей муниципальных депутатов в осенней губернаторской кампании, которая иногда принимает все более странный оттенок. Как стало известно независимой газете, в Брянской области за кандидата от «Яблока» Андрея Пономарева свои подписи отдавали муниципальные депутаты от «Единой России». «Яблочнику» намекнули, ему предназначена роль кандидата-спойлера для отъема голосов у соперников нынешнего губернатора. Еще одна публикация в независимой газете на первой полосе. «Осенний призыв увеличит бюджетные проблемы, побуждает Минобороны заморозить активный набор контрактников». Военное ведомство России предлагает руководству страны увеличить этой осенью как минимум на 50 тысяч человек план призыва в армию. Соответствующие документы согласовываются в Генштабе и администрации президента. Проект плана призыва по представлению Анатолия Сердюкова должен быть утвержден Путиным уже в середине сентября, с тем, чтобы накануне 1 октября вышел в свет соответствующий указ главы государства о начале осенней призывной кампании. И хотя, пишет независимо, эти планы вразрез идут с планами Минфина уменьшить штатную численность армии, набираемое в нее количество призывников, в администрации президента, в принципе, поддерживают инициативы Минобороны. Газета «Ведомости» пишет об инициативе других российских ведомств. Минтруд и Пенсионный фонд поставили Минфину ультиматум. Главное препятствие для долгосрочного развития пенсионной системы в России – бюджет 2013-2015 годов. Минфин уменьшил пенсионный трансфер, и теперь Минтруд и Пенсионный фонд предлагают пока что финансировать пенсии за счет урезания накопительного взноса, а после 2015 года его вернуть. Для этого Минтруд и Пенсионный фонд России подготовили стратегию развития пенсионной системы России до 2030 года. Сочи не выходит на радиосвязь, так озаглавлена статья в «Коммерсанте». На первой полосе один из строителей сети «Тетра» для Олимпиады заморозил проект. Сеть радиосвязи «Тетра» в Сочи нужна для координации 25 тысяч сотрудников служб безопасности, волонтеров и спортсменов во время зимней Олимпиады 2014. Ее строительство застопорилось. Компания «Межгорсвязьстрой», обязавшаяся к октябрю этого года проложить необходимые для работы сети волоконно-оптической линии связи, оказалась в предбанкротном состоянии и заморозила проект. Закончить строительство стоимостью 2,5 миллиарда рублей могут предложить Ростелекому, который в 2009 году проиграл Межгорсвязьстрою на конкурсе Россвязи. Газета «Новое известие». В минувшую пятницу в России появилась новая структура, призванная оказывать поддержку путешественникам – Ростурпомощь. Членство в этой созданной по инициативе Ростуризма организации является для туроператоров обязательным и потребует отчислений. В противном случае они будут вынуждены уйти с рынка. Защитники прав туристов сомневаются, что путешественник станет чувствовать себя на отдыхе надежнее, при этом он будет вынужден нести дополнительные расходы.
Это какая газета об этом пишет?
Это газета «Новое известие».
«Новое известие», наверное, речь идет о саморегулирующейся организации, которая, в общем, сейчас планируется создавать на рынке туризма, чтобы как-то сократить число тех проблем, когда люди не могут, да, выехать, теряют деньги и так далее. Но спасибо большое. Мы вернемся к обзору прессы в следующем часе. Я благодарю Динару Седикову, которая читает сегодня российские газеты. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Петербурге волонтеры решили помочь городским властям облегчить детям мигрантов поступление в школу. Добровольцы подключаются к распространению листовок о правилах приема в школу детей мигрантов. Добровольцы обучают приезжих малышей русскому языку. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В прошлом году в 679 школах Петербурга официально училось почти 9 тысяч детей иностранных граждан. В то же время семьи мигрантов часто испытывают большие трудности и с устройством детей в школу, и с их адаптацией к школьной жизни. В этом году Петербургский комитет по внешним связям решил распространить листовки о правилах приема в школу детей мигрантов. Помочь властям вызвались волонтеры. Они пользуются сайтом «Толерантность», где размещены электронные версии листовок по вопросу поступления в школу детей мигрантов на русском, узбекском, азербайджанском, таджикском языках. Волонтеры распечатывают эти листовки и раздают родителям детей школьного возраста. Однако эта инициатива не решает одну из главных проблем – проблему языка. Ежегодно в Петербург приезжают 120-130 тысяч трудовых мигрантов. Каждый 20-й из них имеет детей, половина из которых не знает русского языка или знает его очень плохо. Чтобы помочь решить эту проблему, в апреле собралась группа группы ВКонтакте. Клич кинул Даниил Любаров. На его призыв откликнулось более 400 человек, в том числе около 30 преподавателей, а также логопеды, студенты и просто граждане, принявшие эту проблему близко к сердцу. В результате с апреля было создано 3 площадки для обучения приезжих детей русскому языку. Первая из них появилась в еврейском общинном центре Петербурга на улице Рубинштейна, 3. Проект назвали «Дети Петербурга», говорит одна из организаторов проекта Лика Френкель.
Я тоже включилась в этот проект благодаря Даниилу Любарову. Это такой энтузиаст, он предприниматель, отец 4 детей. Он был наблюдателем от Адмиралтейского района, и все вокруг него познакомились. Я учитель русского языка, и для меня, как человека, у которого семья когда-то приехала в Ленинград, из-под Могилева, мой дедушка тоже был с плохим русским языком, и здесь он в 20-х годах вот жил, устраивался, перетаскивал также всех своих родственников сюда. Для меня этот путь знаком. И потом дедушке было важно дать образование своим детям, их обустроить. То есть для меня весь путь этих людей знаком и близок. Я сейчас понимаю, что вот эти люди, они приехали сюда, и они хотят здесь адаптироваться и остаться, и быть здесь гражданами, и не чувствовать себя изгоями, дать детям образование. Все то же самое. Именно с такими людьми, которые здесь не проездом. Вот мы с такими людьми работаем. Это семьи из Таджикистана и Узбекистана к нам приходят, или кто приехал из Киргизии, но узбеки. Сейчас у нас 18 детей от 3 до 13 лет. Мы разделили их на 3 возрастные группы. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для малышей это что-то типа подготовки к школе, а со старшими это русский язык, письменный, устный.
Один из преподавателей группы младших детей — Катя Алимова.
Я была на встрече наблюдателей Петербурга, на встрече наблюдателей Адмиралтейского района, и там Даниил Любаров рассказал о проекте. Я заинтересовалась и пришла на занятия. Дети потрясающие, они очень хорошо идут на контакт, очень послушные, и в них чувствуется отдача, то есть замечательно. Есть некоторые сложности из-за того, что уровень языка русского не у всех достаточный, а у меня, соответственно, их родного языка совершенно нет. Поэтому иногда бывают проблемы, но я думаю, что справимся.
А сами-то дети хотят учить русский язык?
Да, они хотят. Вот это вот очевидно. И в них, и в родителях, которые их приводят, желание есть.
По словам Лики Френкель, очень много детей мигрантов школьного возраста не ходят в школу, в первую очередь из-за трудностей с языком. Можно понять и учителей, на которых тоже свалилась эта проблема, и которые должны решать ее самостоятельно, без всякой помощи и специальных учебных пособий.
Власти города как-то не решают. Вся толерантность — это вот танцы в кокошниках, какие-то там фестивали, рисунки, а реально не решается, что вот есть дети, их нужно адаптировать, готовить к школе или в школе же для них делать занятия.
В некоторых школах введены специальные занятия языком для детей мигрантов, но этого явно не хватает. Этой осенью к 3 площадкам обучения детей русскому языку, открытым в рамках проекта «Дети Петербурга», должны прибавиться еще 3 площадки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Может ли оппозиционный мэр эффективно решать проблемы города? Напомню, что в Химках после ухода бывшего главы города Владимира Стрельченко на освободившийся пост претендуют несколько представителей оппозиционных партий и общественных движений. В частности, сегодня Евгений Чирикова намерена подать документы на регистрацию кандидатом на этих выборах, которые пройдут 14 октября. Мы призываем вас звонить нам по телефону, писать на пейджеры, отвечать на наш вопрос, может ли оппозиционный мэр эффективно решать проблемы города. Напомню наши номера. Номер пейджера 8-495-660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте также СМС на номер 8-903-743-2801. И прочитаю короткий комментарий. Был когда-то оппозиционер-демократ Белых. Сейчас он возглавляет область, которая мало чем отличается от других, пишет Валерий из Курска. Займите свободное время оппозиционера важной рутинной работой, и он будет хорошо с ней справляться. Продолжим «Время свободы» через 15 минут.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Евгения Чирикова против ресурсных паразитов. Видеорепортаж из Химок.
Комментарии экспертов.
Политолог Эмиль Паин. Вновь оживают забытые с 90-х разговоры о России как об оккупанте.
В блогах «Свободы».
Журналист Игорь Померанцев. Как я был спичрайтером президента.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.